Москве 17:07.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Хлоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня речь пойдет о книге Константина Михайлова «Москва. Погибшая. 1917-2007».
Очень грустная тема. Ну а затем наша новая рубрика «Моя неделя», в которой известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились уходящие 7 дней.
В этом часе герой рубрики, кинорежиссер и художник Георгий Юнгвальд Хилькевич расскажет о своей новой премьере, на этот раз театральной.
Ну, об этом примерно минут через 10, а далее в нашем эфире программа Тамары Еленковой «Мужчина и женщина».
Мы вспоминали уже сегодня недавний праздник, 23 февраля, День защитника Отечества, он называется в России, и потому сегодня тема программы «Военные игры», в которых реконструируются реальные исторические события.
А после краткой сводки новостей программа «Радиоблог». Алексей, о чем сегодня пойдет речь?
Мы поговорим о том, как ведут блоги российские депутаты, а также обсудим скандальную инициативу Виктора Алкснеса. У нас в гостях журналист Глеб Черкасов, автор книги «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы».
То есть, можно сказать, государственный взгляд на интернет. Итак, примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя».
А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол».
Нынешняя Москва давно уже не Третий Рим. От былого града 40-40 остались лишь выцветшие фотографии и светлые воспоминания. Нынешняя Москва – город-инвалид, город-калека. Подлинные масштабы этого культурного геноцида потрясают. На протяжении 20 века столица утратила 2/3 своих шедевров. И самое страшное, что процесс беспощадной вырубки города, начавшийся еще при Ленине, продолжается до сих пор. Это цитата из книги «Москва. Погибшая». Ее автор Константин Михайлов говорит, что в каждую описываемую им эпоху и во времена сталинской реконструкции, и в 70-е, и в 90-е столица теряла до 1000 архитектурных шедевров.
Что касается хронологии уничтожения Москвы, в годы Гражданской войны, естественно, было не до того, никакой реконструкции города не было. Единственное, что погибало тогда, это разбираемые на дрова деревянные бесхозные опустевшие особняки. Много их достаточно погибло, опять-таки за давностью лет и полным, что называется, беспорядком в стране установить, сколько их было, невозможно. Потом, с окончанием гражданской войны, время относительного спокойствия, буквально лет 7 или 8, когда происходит реставрация, не полномасштабная, но очень многие тогда ценные памятники были реставрированы. Китайгородская стена, Красные ворота, Сухарева башня, как раз те, которые потом были снесены. Затем, примерно года с 27 и до 36, такое страшное десятилетие Москвы, когда начинается реконструкция города, из него делают красную столицу, столицу мирового коммунизма, совершенно сознательно уничтожая старину, напоминающую совсем о других идеалах, вытесняя ее с видных мест в городе, заменяя памятники старинными памятниками нового строя. Не случайно Сталин тогда произносит эту историческую фразу, что советские люди сумеют построить здания не менее величественные и красивые, нежели Сухарева башня, отдавая распоряжение о сносе. Вот где-то до 1936 года продолжается вакханалия, в ходе которой погибают несколько сотен церквей, всего в пределах современной московской черты городской, по подсчетам краеведов, 368 храмов погибло, только храмов. Страшная цифра, если вдуматься. Но снос самого исторического города, на самом деле, в этот период сталинской реконструкции не происходит. Работа идет очень точечная. В новом стиле оформляются несколько улиц, скажем так, Тверская, фрагменты каких-то других, проспекты Мира, Большой Калужской. Какие-то еще происходят поломки кварталов на месте высотного строительства, Зарядье, но это, в общем, точечный характер. Хуже становится в 60-е годы после войны, когда начинает осуществляться сплошная реконструкция городского центра, и на многих уже городских улицах появляются новые чужеродные вкрапления, в том числе и в самом центре, панельного домостроения, кирпичные коробки и так далее. Тогда счет с десятков зданий увеличивается до сотен. Ну и вот последние времена, которые мы невольно выделяем в нашем повествовании, вот вспоминается это знаменитая стихотворная строчка, бывали хуже времена, но не было подлей. Почему я ее вспомнил? Конечно, такие шедевры, как в 30-е годы, этого калибра, в наше время уже не погибают, но еще этого не хватало. Хотя, в общем-то, к этому потихонечку подходим. Уже и 17 век стали ломать, и постройки 18 века, связанные в том числе с именами Баженова, Казакова, Шехтеля, связанные с именами корифеев отечественной культуры, исчезают дома Островского, Пушкина, Тарковского, Есенина и так далее. Список этот бесконечен. Но, собственно, чем отличается нынешняя эпоха от прежних? А ни в одну эпоху ранее власти не говорили, что они воссоздают исторический облик Москвы. И при Сталине, и при Хрущеве власти были достаточно откровенны. Мы строим новую Москву, новая Москва окажется нам лучше, качественнее, нужнее прежней. Только в 90-е годы новое городское правительство заговорило о том, что оно будет воссоздавать исторический облик Москвы, реставрировать исторический центр и так далее. И на фоне вот этих разговоров, на фоне воссоздания снесенных при коммунистах памятников, храма Христа Спасителя, Воскресенских ворот, Казанского собора, снова и снова происходит тотальный снос. И вот это вот... немного лицемерная политика, да даже не немного, вот она и отличает нынешнее время от всех предыдущих.
Вот есть в этой книге какой-то памятник, какое-то здание, про которое вы рассказываете, которое вам самому вот лично жальче всего, вот что называется, жалко до слез?
Вы знаете, таких зданий много, потому что вот если бы та Москва, которая дожила до конца 20-х годов, сохранилась бы сейчас... то ее по праву бы не только в России, а и во всем мире считали бы одним из красивейших мировых городов, да, вот с развитием туризма, с развитием информационных коммуникаций, она бы по праву заняла это место. Может быть, стояла бы на этой строчке всемирного рейтинга чуть-чуть пониже Рима и Парижа, но уж точно, на мой взгляд, превосходила бы и Лондон, и Вену, и Будапешт, и многие европейские столицы. Жаль шедевры, жаль несколько шедевров, потерю которых нельзя восполнить, их невозможно восстановить. По тонкости работы, по изяществу пропорций современным архитекторам и строителям, я боюсь, совершенно не под сил. Я имею в виду Сухареву башню, я имею в виду церковь Успения на Покровке, церковь Николы Большого Креста. Очень многие из первой десятки, что называется, хитов московского архитектурного наследия, говоря современным языком, были безжалостно стерты с лица земли. Вот о каждом из них можно бесконечно рассказывать. Про Сухареву башню с ее романтическим образом, с ее воспоминаниями Петровской эпохи, с ее историей полумагической, с легендами о Брюсе, который якобы в подвалах там занимался рукотворными чудесами. Замечательная совершенно церковь Успения на Покровке. По тонкости работы я другой такой церкви в Москве сохранившейся не припомню. Лучшая, за исключением 2-3-4 памятников, я сейчас Кремль оставляю в стороне, да, лучшая, к сожалению, выбитая и сравненная с землей. Мы живем, не представляя себе, в какой Москве могли бы мы жить, если бы не эти реконструкции.
Для кого написана эта книга? Для простых москвичей, для специалистов или, может быть, для людей, которые принимают решения о современном архитектурном облике Москвы?
Ну, я себя, честно говоря, не тешу надеждами, что люди, которые принимают решения, эта книга или другие книги способны отвратить от этого решения. Они принимают, исходя из собственных интересов, из разнообразных денежных комбинаций, престижных и тому подобное. Книга эта написана для всех, конечно. Это не специальное научное издание. Может быть, специалисты в ней что-то неизвестное для себя подчеркнут. Но в основном-то она, конечно, рассчитана на массового читателя, которому не посчастливилось, на людей, которые родились в Москве новой и совершенно не представляют себя, в какой Москве они жили. Ну и, конечно, я стремился в этой книге отдать должное уважение тем попыткам спасения, защиты памятников, которые происходили. Ну и, естественно, я не мог в нее не включить утраты последнего 15-летия. То, что уходило у нас у всех на глазах, и часто тоже общественным сознанием в городе не фиксируется. В этом, кстати, коренное отличие книги от всех прежних книжек о московских утратах, которых было не так много, но они охватывали только советский период.
Последние 15 лет. Какие именно объекты вы описываете здесь?
Достаточно много. 5 фактов сноса палат 17 века, которые мы потеряли. Этого тоже не было с 30-х годов, что, на мой взгляд, является совершенным варварством. Палаты прямо напротив Кремля, так называемый дом Пикарта, откуда художник по преданию рисовал свою знаменитую панораму Кремля в начале 18 века. Палаты в начале проспекта Мира во дворе дома номер 3, палаты на Страстном бульваре и так далее. Масса интересных особняков, связанных, скажем, с именем Пушкина. Особнячок в Столешниковом переулке, который был снесен по личному распоряжению мэра Москвы. Особняк Трубецких, деревянный на Девичьем поле, где Пушкин бывал. К сожалению, можно написать маленькую историю русской архитектуры и русской культуры, исходя только из потерь последних 15 лет.
И откуда фотографии, которые в этой книге использованы?
Ну, это очень разнообразные источники. Часть ее эти фотографии были когда-то представлены на выставке «Против лома», которая организовывалась в 1993-2003 годах. Частью они из неких старинных книжек, которыми я тоже обладаю в достаточном количестве, из публикаций, разрозненных в старых журналах, некоторые из найденовских альбомов знаменитых. Я, в общем, стремился пользоваться общедоступными источниками, но малоизвестными.
Эта книга – подробный и горестный рассказ об утраченном величии, о настоящей, подлинной Москве, которая, словно град Китеж, утонула в омутах безжалостной эпохи и беспощадного времени. Конец цитаты.
Моя коллега Елена Фанайлова представила обозрение «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства, народный артист России Владимир Назаров. Итак, повторы программы сегодня в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи.
А ведет передачу «Лицом к лицу» мой коллега Алексей Кузнецов, который, видимо, из скромности об этом умолчал. А сейчас воскресный цикл «Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя».
В этом часе герой рубрики кинорежиссер и художник Георгий Юнгольд Хилькевич расскажет о своей новой премьере, на этот раз театральной.
На минувшей неделе у меня были два события. Одно в рамках съемок фильма «Возвращение мушкетеров» или «Сокровище кардинала Мазарини». Он был интересен тем, этот день, что это были первые уроки фехтования для новых героев, которые проводил Владимир Яковлевич Балун, он же Дежесак, он же наш главный постановщик фехтования и боев. Это значительное событие, потому что от качества этого действия будет зависеть вся остальная картина. Но это промежуточное событие. А главным событием той недели была премьера в театре Владимира Назарова «Маленький принц» по Экзюпери. Работа, на мой взгляд, очень сложная, по крайней мере, для художника очень сложная задача, потому что Экзюпери – это вообще такая, ну, что ли, лакмусовая бумажка, по-моему, для любого, кто занимается искусством и притрагивается к этой теме. По этой бумажке можно всегда определить, человек зрелый в области искусства или незрелый. Есть у человека вкус или вкуса нет. Поэтому это трепетное ожидание реакции на нашу работу с Владимиром Назаровым, потому что это именно Экзюпери, трансформированное как музыкальное произведение, да еще и на малой сцене, при гигантских глобальных задачах, как нравственных, так и чисто, ну что ли, физико-фантастических, потому что «Маленький принц», как все помнят, конечно, перемещается с планеты на планету, что имеет под собой куда большее значение, потому что он перемещается из одной духовной среды в другую духовную среду, и там как бы ее испытывает и соотносится с этой средой. Поэтому и костюмы, которые я делал, и декорации, все на свете, оно из того, что оказывается на сцене, оно подчинено вот этим соображениям. И работал я, трудно поверить, над спектаклями так долго не работают, я работал с мая 2006 года вот по прошедшую неделю. Вот это для меня огромное событие. Я счастлив, что спектакль имел успех.
О своей новой работе рассказал кинорежиссер и художник Георгий Юнгольд Хилькевич.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В пятницу, 23 февраля, в России отмечался День защитника Отечества.
Так что не случайно наша коллега Тамара Леленкова посвятила свою программу «Мужчина и женщина» военным играм.
В сегодняшней программе речь пойдет о военных играх, в которых реконструируются реальные исторические события. На первый взгляд, подобное увлечение присуще скорее мужчинам, еще в детстве расставлявшим солдатиков на плацу и стрелявшим из пистолета. К тому же роли в военной игре, за весьма скромным исключением, также сугубо мужские. Однако военно-исторические клубы сегодня стремятся попасть и девушки, женщины. Чтобы не нарушать исторической достоверности, женский набор в клубах строго ограничен. Разве что радистка, партизанка или санитарка, как моя сегодняшняя собеседница Елена Дробязко. Она состоит в клубе НКВД СССР, а ее муж Сергей Дробязко – унтерфельдфебель немецких войск. Я попросила их рассказать о своем выборе.
Именно чтобы познакомились с реконструкцией. Как это не символично, произошло 9 мая.
В боях.
2005 года.
Лена, вы выбрали именно этот род войск, ведь, как правило, отношение к НКВД не очень хорошее. Да. Были какие-то внутренние сомнения?
У меня нет сомнений, что я выбрала себе правильный клуб. Мы действуем совместно с КК, то есть мы не являемся теми заградотрядами. Нет, мы совместно с ними и наступаем и в первой волне, и во второй волне, и погибаем также.
И все-таки гнетет знание того, что было на самом деле?
Да нет. И что интересно, зрители очень хорошо нас воспринимают.
Да и они скорее подойдут к нам, к НКВД, что-то скажут.
И узнают форму НКВД или как?
Нас по петлицам узнают. И знающие люди подходят и говорят, вот НКВД, как вы так можете?
У нас действительно стараются некоторые темы в реконструкции не затрагивать, которые могут возбудить здоровое настроение, допустим, реконструкция подразделений СС или коллаборационистов, власовцев, косаков.
Чисто психологически у мальчишек было, что за немцы не очень хотели играть.
Ну, как сказать, немецкая реконструкция сейчас очень популярна. У нас даже есть такое условие при поступлении в клуб, чтобы человек, поступающий к нам, привел своего товарища в клуб, который занимается Красной армией. В первую очередь, увидеть, подержать, одеть на себя вещи настоящие или сделанные по образцу настоящих, подержать в руках настоящее оружие, пережить какие-то моменты, очень близкие к реальным. Ну, допустим, какой-то бой из истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны вообще по стандартной схеме советские войска обороняются, потом советские войска переходят в наступление, разбивают немцев, берут в плен. Ну, плюс к этому пиротехника, техника боевая, тоже настоящая, из Кубинского музея. Допустим, вот как на 812 год, когда ставится исторический лагерь, палатки, вот именно такие, какие были. Люди живут по уставу, в этот исторический лагерь никого не пускают из посторонних.
Кто тогда Лена, если речь идет о войне 12-го года?
На 12-й год я собираю русскую крестьянку.
А Дурова есть какая-нибудь?
Я бы сказал, очень много даже. В разных клубах подход к этому разный.
Вам, Сергей, мешает находиться в том историческом контексте, который предполагает эта война, наличие женщин?
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы женщины появлялись именно в том качестве, в котором они действительно могли быть. То есть санитарки, связистки.
А, кстати, гражданская война интересна в игре?
Очень.
Очень.
Тут, пожалуй, импровизация больше, чем где бы то ни было.
Лен, а вы кто там?
Анархистка. Ну, мы пытаемся реконструировать группу махновцев. Я реконструирую анархистку, достаточно ученую барышню. Зимой она обычно разбитная такая слегка, а летом обычно очень серьезная, похожая на молодую Ульянову, все время с книгой, молчаливая дама. Сергей у нас обычно полуатаманного вида.
Типичный махновец, одетый во что удалось достать. Либо какая-нибудь военная шинель, либо ватник, папаха, хромовые сапоги.
А вы реконструируете и отношения?
Ну, скажем так, попытки какие-то есть.
Сереж, вот как вы себя чувствуете внутренне одетым в этот махновский прикид?
Это очень сильно разлагает. Одеть на себя немецкую форму и махновский прикид – это небо и земля просто. Тут же хочется нажраться, стрелять в воздух. Естественно, при немецкой форме такого себе не позволяешь.
А, Лен, ну вы скажите, меняется ваш муж, Сергей, от того, что он одел?
Да, конечно, каждый человек меняется. Тем более, когда с ним живешь, форма немецкая дисциплинирует. Никогда ни лишнего движения, ничего. Ну, чисто немец.
Давно известно, что женщинам нравятся мужчины в форме. Вам муж в костюме в каком больше нравится?
По мне все нравится. И махновец из него очень-очень хороший. И немец очень шикарный.
Ну вот вы переоделись, играете. Да, вот с вами, внутри вас что происходит?
Все зависит от окружения, опять-таки. Да, если ты оделся, посмотрел себя в зеркало, ты себя не почувствуешь так. А если с тобой сидит как минимум 10 человек таких же и слушают патефон, и на столе карты правильные, и там спички правильные, этикетка, и ложки, и вилки, и ножи, и вокруг эти правильные надписи, то, соответственно, ты просто чувствуешь, что ты в машине времени улетел, и как будто так и есть.
А уж когда на тебя едет советский танк, или скачет группа всадников советских, то это, наверное, максимальное переживание.
Что значит умирать? Расскажите, как это?
Либо заранее договариваются с врагом, то есть я, например, с Сергеем договорюсь, что вот он подойдет, выстрелит куда-то в сторону, соответственно, я должна упасть. Если схватки в рукопашную, то тем более люди договариваются, проигрывают до мероприятия, чтобы не покалечить. Опять-таки, закончились патроны, человек красиво падает, как в кино. Война идет до последнего. Практически никто не сдается.
Лен, а скажите мне, вот для девушки все-таки
Это немножко неожиданно пойти в такой клуб.
Это был первый курс института. Мы сдавали 22 июня экзамен по истории. Соответственно, 22 июня ничего же не будут спрашивать, кроме второй. И я, наверное, где-то месяц читала справочники, всякие энциклопедии. Для меня было это Сталинград и пленение Паулюса.
В вашем подразделении НКВД соблюдается пропорция между мужчинами и женщинами?
Ну, изначально я там была одна, сейчас у нас 5 человек из около 40. Больше, я думаю, у нас не будет. То есть все возможные роли, которые были, они уже расписаны на этих 5.
В немецкой армии женщины есть?
Нет, женщин нет у нас. Начальство с этим борется всеми силами. Дело в том, что в германской армии реально существовали же должности, которые занимали женщины, но эти должности были не в боевых подразделениях.
Был у меня случай, я осталась одна. Фактически меня забыли. Либо отступила часть, либо умерли. Я сидела в маленькой яме, и у меня была настолько паника, у меня руки дрожали. Я с ужаса отстреляла 10 немцев. Потом целый рожок автоматный выпустили мне в спину. Просто обошли. Но вот это жуткое впечатление, когда над тобой стоит человек, фактически читаешь, что я тебя сейчас убью. Жутко, очень жутко.
Конечно, Елена и Сергей Дробязко – пара по-своему уникальная, однако и показательная в то же время. Во всяком случае, из их рассказа следует, что одним из важных притягательных аспектов военно-исторической игры для мужчин стала форма, военные атрибуты, тогда как для женщин – возможность пережить опасность, не подвергаясь ей.
Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Willy Marley.
Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сны. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яркий поток. Когда на бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал воля победит. Когда на бой пошлет.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Мужчина и женщина», которую подготовила наша коллега Тамара Леленкова.
По-моему, такие вот военные игры – это отличный выход для молодежи, в том смысле, что в этих играх, наверное, реализуется вся избыточная агрессия совершенно мирным путем.
Беда в том, что не всем военным нравится таким образом реализовывать эту самую избыточную агрессию. Вот, к примеру, депутат Госдумы Виктор Алкснис пошел, как говорится, иным путем, то есть почти военным.
Сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Радиоблог», где мы как раз и обсудим военные действия в интернете, развязанные депутатом и офицером Виктором Алкснисом.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях журналист Глеб Черкасов, автор книги «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы». Итак, после выпуска новостей программа «Радиоблог».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Камчатке в районе вулкана Камень пропали 3 альпиниста. Спасательная операция может начаться не раньше понедельника. Сейчас поиск невозможен из-за сильного ветра и плохой видимости. В городе Прокопьевск Кемеровской области на шахте имени Дзержинского произошло обрушение породы. Погиб горняк, работы на шахте приостановлены. В Наурском районе Чечни при задержании моджахеда раненый военнослужащий и милиционер. Боевик привел в действие взрывное устройство и погиб на месте. В Москве на Минской улице произошел провал грунта, пострадавших нет. Площадь провала 120 квадратных метров, движение транспорта перекрыто. В подмосковном городе Электросталь полностью восстановлена подача тепла во всем. всех жилых домах. Авария произошла в пятницу утром. Без тепла остались 300 домов, где проживают более 30 тысяч человек. В Санкт-Петербурге члены организации «Норд-Ост» представили книгу «Норд-Ост. Неоконченное расследование». В рамках проекта «Граждане против террора» члены организации намерены посетить города России и рассказывать о фактах, которые, по их словам, власти скрывают от общества. 16 человек погибли и десятки ранены при взрыве в студенческом городке на востоке Багдада. Взрывное устройство привел в действие смертник. Недалеко от порта столицы Индонезии Джакарты сегодня затонул паром, на котором в четверг случился пожар. Один человек погиб, трое числятся пропавшими без вести. Число жертв пожара достигло 42. Сегодня спасатели обнаружили в воде тела еще более 20 погибших. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 32 минуты. Сейчас предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог» в рамках воскресного цикла передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Итак, продолжим военную тему, очевидно. Екатерина, давайте начнем с представления нашего гостя, а потом уже, собственно, перейдем к теме программы.
Сегодня у нас в гостях журналист Глеб Черкасов, заведующий отделом комментариев сетевого издания «Газета.ру», ну и, конечно, он блогер. А также, автор, что важно книги. Отметить, да, автор свежевышедшей книги, вот она лежит тут передо мной, «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы». И эта его специализация нас тоже сегодня очень интересует.
Добрый день. Добрый день, Глеб. Ну что ж, давайте тогда все-таки начнем с сути проблемы. Связана она с депутатом Государственной Думы Виктором Алксинсом, действия которого в интернете, в частности, в блоге, могут привести к тому, что эти действия выйдут за рамки интернет-сообщества и создадут какой-либо юридический прецедент. Давайте мы письмо Виктора Алксинса чуть-чуть попозже огласим, а сейчас все-таки суть проблемы, суть конфликта, из-за чего вдруг возник конфликт между Алксинсом и его соратником по блогу, так сказать.
Алксинсу не понравилось то, как обращаются с ним, как с депутатом Государственной Думы, и теперь это уже такое вполне внутреннее ЖЖшное ругательство госслужащей категории А. Ему не понравилось, как с ним обращаются, ему понравилось, как с ним разговаривают, и он пригрозил разными административными карами.
Ну хорошо, давайте тогда мы суть вопроса попозже чуть-чуть огласим. А сейчас давайте начнем, собственно, с заявления Виктора Алксинса, которое было опубликовано в интернете и цитируется уже достаточно широко.
Уважаемые пользователи «Живого журнала», обращаюсь к вам за советом. Меня всегда возмущало хамство и грубость отдельных пользователей интернета, их патологическое желание оскорбить и унизить кого-нибудь. Ситуация аналогична и той, которую, наверное, переживали или наблюдали многие из вас. Из отходящей электрички, трамвая, автобуса и так далее высовывается некий индивидуум и харкает вам в лицо. Вы стоите, глядя на уходящее транспортное средство, и ничего, кроме как утереться, сделать не можете. К сожалению, в интернете это присутствует сплошь и рядом. 2 недели назад я открыл свой живой журнал, и вот сегодня, 19 февраля, столкнулся с подобным явлением. Достаточно известный в блогах господин, без каких-либо к тому поводов с моей стороны, несколько раз публично оскорбил меня. Просто утереться, забанив этого господина, означает смириться, не получив сатисфакции. Этого я не хочу. Этот господин сильно ошибся, уповая на свою безнаказанность, рассчитывая, что электричка уже уехала. Дело в том, что я являюсь депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и по российскому законодательству приравниваюсь к государственным служащим категории А. Такая же категория у Путина, Фродкова, федеральных министров и других. В Уголовном кодексе Российской Федерации имеется статья 319 «Оскорбление представителя власти», которая позволяет привлечь данного господина к уголовной ответственности. У меня уже подготовлен проект обращения в Генеральную прокуратуру прокуратуру Российской Федерации по данному вопросу, и я не сомневаюсь, что делу будет дан ход. Но я нуждаюсь в этом вопросе общественной поддержки, и поэтому я обращаюсь за советом к вам, старожилам и новичкам интернет-пространства. Считаете ли вы необходимым начать борьбу с интернет-хамами, или же пусть остается так, как было? Я нуждаюсь в помощи тех людей, которые готовы принять непосредственное участие в этом деле, помогать мне советами, готовы принять участие в разработке специального законопроекта, посвященного этой проблеме, который я готов внести на рассмотрение Государственной Думы. Давайте вместе начнем процесс интернет-сообщества против интернет-хамов. Убежден, что только сообща нам удастся навести порядок в интернете.
Ну, вот так звучит заявление Виктора Алксниса у него в «Живом журнале». Насколько я понимаю, это письмо цитировалось достаточно широко во многих блогах, и не только блогах. Видимо, уже совсем не принципиальна сейчас тема. То есть, из-за чего, собственно, возник этот активный диалог, из-за чего был оскорблен Виктор Алкснис. Я напомню, что говорил он о, по-моему, замене боевых знамен в российской армии.
Да.
Но насколько это важно сейчас и в чем суть проблемы сегодня? Вот это, пожалуйста, я предлагаю обсуждать. Екатерина, и вас, и Глеб, и вас также.
Ну, мне кажется, что разгадка содержится, собственно, в тексте письма. Это все тоже пресловутое поминание категории А. Значит, Виктор Алкснис – оппозиционный депутат. Ему активно не нравится все, что происходит в стране с 89-го года. Он достаточно последовательен в своей позиции. Вместе с тем, перечисляя тех, кого обидели вместе с ним, он называет руководство страны, то есть он представляет некую корпорацию, с которой нельзя разговаривать, как с обычными людьми. Я плохо понимаю, откуда Алкснис помнит про электричку и трамвай. Вот, честно говоря, не очень понимаю.
Он на них не ездит давно, да?
Ну, он очень давно в политике, у нас так получилось. Не Виктор Имонтович в этом виноват, он-то как раз достаточно последовательный человек, и тем вызывает некое уважение. Но человек, попавший во власть, человек, попавший в Государственную Думу, сразу становится немного небожителем. Чем дольше он там проводит в этой обетованной земле, тем больше он небожитель. Естественно, ему обидно, когда с ним начинают разговаривать, как с обычным человеком. В том, что сказал оппонент Алкниса, не было ничего сверхобидного по ЖЖ понятиям. Да, конечно, у нас интернет такой немного ругательный. Да, ну, он такой есть, и не Алкнису его искоренять. В конце концов, это тоже средство общества, интернет.
Вы сказали, не Алкнису его искоренять. Это может быть, не буду спорить. Но я предложил бы более подробно взглянуть на вопрос с точки зрения не Алкниса, не служащего категории А, а просто человека. Вот участника живого журнала. Безусловно, это глубоко личное дело каждого пишущего и читающего живой журнал. Видимо, корень проблемы заключается где-то в самом понятии. То есть, публично ли этот самый интимный собственный журнал, когда я пишу у себя дома в альбоме, это одно, или в дневнике, когда я пишу в интернете, это другое. Это все же другая степень публичности. И значит, правильно ли то, что человек человека может называть любыми, какими угодно словами, на радио обычно такой писк раздается, и на телевидении, вот, а здесь именно такие слова были вот употреблены, то есть просто матерные. И можно ли это называть публичным оскорблением, независимо от категории сотрудника?
Во-первых, слова «дурак» и «враль» на телевидении произносятся, я их слышал сам.
Но здесь, насколько я могу читать по интернету...
Началось ровно с этих
началось
слов,
с этого,
обиделся,
да?
Он ровно на «дурака» и
дальше,
«враля».
А дальше «медведь и колода». Во-вторых, насколько я понимаю, если хочется, пользуясь ресурсами Life Journal, сделать глубоко личный интимный дневник, в который никто не зайдет, это очень плохо просто сделать. Это 2-3 манипуляции, тебя никто не будет читать, а ты пишешь дневник для себя до скончания века, сколько пожелаешь. А в-третьих, ведь Алкснис не первый депутат, который ведет живой журнал. И надо сказать, что опыты депутата Ройзмана, депутата Чуева, депутата Алексея Лебедева, может, я еще кого-то забыл, это не столько живые дневники, сколько дополнительная трибунка, сколоченная из подручных сетевых...
Ну, это очевидно, да.
Они не отвечают, они же не ведут дневники как дневники. Они нечто проповедуют. Между прочим, Алкснис, он первый человек, который среагировал, который вступил в живую коммуникацию. Скандал от того, что привыкли, что депутат – это человек, который долго и много рассказывает о том, как он замечательно с чем-то борется. Ну, а Ралф Смит решил побороться с чем-то уже непосредственным. Вот за живую реакцию получил.
Ну, на то и живой журнал, очевидно, чтобы была живая реакция.
Ну, реакция более чем живая. Вот час назад я смотрела по Яндекс.Блогам, сколько постов опубликовано на эту тему. Там зашкаливает за 3000. Это, в общем, потрясающе, как пожар распространилось за эту неделю.
С учетом того, что последние 3 дня нет офисного интернета.
Да-да-да, тем не менее, да, очень много постов. И что отдельно меня как-то занимает в развитии этой истории, что, с одной стороны, Алкнис явно столкнулся с какой-то незнакомой для себя реальностью, а отреагировал на него, ну, свойственным ему, человеку его опыта и его, там, не знаю, карьеры, да, способом. Он немедленно стал призывать старшего брата. Да, статус, погоны, боевые награды, все что угодно. Он, собственно, я ему даже в какой-то степени сочувствую, потому что он не понял, что, пытаясь сослаться на свои какие-то внешние заслуги, он тем глубже себя закапывал, потому что главное, чем отличается статус, собственно, ЖЖ-юзера, это тем, что все остальные статусные моменты там не имеют значения. Вот, ты что думаешь по этому поводу?
Ну, это же свой микромир, в котором, естественно, своя иерархия ценностей. И люди, которые славны и замечательны в других сферах, в ЖЖ себя проявить не могут. И наоборот. Например, опытный радиополемист Евгений Альбац в ЖЖ часто выглядит не очень убедительно.
Да, это правда.
А как не... Или тот же Максим Соколов, который известен как блистательный стилист. Стилистика остается, но в ЖЖ он воевать толком-то... Не умеет.
Ну, он и не пытается.
Нет, почему? Пытается, пытается. Все пытаются. Это новая сфера, да? Вот кажется, вот он, новый неизведанный мир, сейчас мы придем в него и будем еще лучше себя чувствовать. А получается, что есть аборигены, которые не пускают, да? Они уже установили свои законы. Потому что сейчас вот эта благосферия, ей уже сколько, по-моему, лет 6 или 7.
Ну, в 2001 году появились первые русские записи на сайте живого журнала.
Да, ее осваивали, ее создавали. И чужаки, кем бы они ни были, им приходится, конечно, всегда нелегко.
Ну что ж, давайте-то мы много говорим о том, что пишут, как пишут. Давайте и послушаем, наконец, процитируем. Мы смонтировали некоторые отрывки из обсуждения проблемы Алкнисса, если так ее можно назвать. И вот что у нас получилось.
Он такой трогательный. Сейчас придет мой большой брат и всем вам накостыляет, потому что я при исполнении, не приходя в сознание, меня обижать нельзя.
Обратите внимание на различие подходов к вопросу. Алкнисс исходит из гомогенности мира. Депутат – всегда депутат. Интернет для него – средство связи, тот же телефон. Отсюда барский тон, слова о самоцензуре, о помойке. Шевяков же произносит сакраментально «Деточка, это интернет здесь могут послать». Что означает эта фраза, уже ставшая поговоркой частью интернет-фольклора? Она означает, если вы надели перчатки и вышли на ринг, то не надо обижаться, когда получите в глаз. Иными словами, Шевяков говорит об интернете как об отдельной зоне, где действует правила, отличные от повседневных. Или погоны, или юзерпик. Выступая в одном качестве, забудьте о другом.
Важность этого спора, если дело до того дойдет суда, не в том, о чем говорил в новостях сам Шевяков. Ответят ли власть имущие перед народом? В каком там веке впервые встал этот вопрос? Важность в том, что любой его исход даст важный прецедент и, быть может, войдет со временем в учебники новейшей истории. Даст ли Шевяков по рукам взорвавшемуся политикану или станет политзаключенным? Да, деточки, это уже не интернет, а реал. Здесь могут послать дальше, чем на 3 буквы. Еще 10-100 тысяч людей поймут, что-то меняется. Каждый такой спор – это шаг из галактики Гутенберга в глобальную деревню, где ты ругаешь правительство на кухне и в интернете, а тебя слышат в любой точке планеты.
Удивляют ситуации вот что. Не поверю, что такой советский офицер, как товарищ Алкнисс, будет использовать корочки категории А для своей защиты от оскорбления.
Меня всегда умиляло следующее. Когда ЖЖ заводит какой-то статусный персонаж, знаменитый, богатый, занимающий высокое общественное положение и так далее, он предполагает, что его офлайновая репутация автоматически сработает и здесь. Отчасти это так. Известное имя влияет на приток френдов. Однако вот в смысле уважения эффект скорее обратный. Куснуть знаменитость за пот нуляшку не стремится разве что ленивый. Ну, такой, как я, скажем. В результате знаменитость начинает громко стенать по поводу всеобщего хамства, истерить, а то и сносить ЖЖ.
Мысль о том, что придя в это пространство, надо не над обменно вещать, а завоевывать репутацию, как все, интересными текстами, в голову этим людям не приходит.
Ну что ж, вот хотя бы минимальная часть из того огромного количества высказываний, которые прозвучали в последние несколько дней или, скажем, неделю. Давайте все же попробуем перевести ситуацию в другую плоскость. Я понимаю, что позиция самого Алкснеса, она не очень с точки зрения интернет-сообщества убедительна. Она, скорее, неубедительна, и над ним смеются в голос. Но меня интересует все это, конечно, гораздо шире. Во-первых, существует ли в благосфере хоть какие-то, хоть неписанные моральные кодексы строителей или коммунизма, или заслуженного блогера, но все-таки действительно нехорошо, коль скоро это выходит в общедоступное пространство, ну, наверное, действительно нехорошо употреблять выражение и быть предельно некорректным. А все-таки мне помнится, что у Тимофея Шевякова, вот оппонента Алкснеса, были высказывания как раз те самые, заменяемые писком. Это первое. И второе, если такого ничего нет, то хорошо ли это? Может быть, все-таки как-то будьте взаимно вежливы, хотя бы призвать. Как-то это все может быть отрегулировано или что-то еще модерировано, ну, как хотите, назовите.
Насколько я помню, читал в детстве книгу про строительство морального облика строителя коммунизма, и там упоминалась парочка компаний по запрету мата на улицах. Дело полезное, дело хорошее, ни разу пользы не принесло. Достаточно пройтись по улице. Интернет — это же ведь у нас иллюзия пока, что раз это компьютер, то значит при нем человек, который умеет пользоваться компьютером, значит он умный, значит это все для умных. Почему-то там себя ведут так плохо, никому же не приходит в голову материться в голос в библиотеке.
Это почему так... бывает, уверяю вас, бывает. Я работал, будучи студентом, я был студент театрального института и в театральной библиотеке работал. Чего там только не услышишь, уверяю вас.
Ну вот видите.
Вот, а интернет — это же улица, это площадь. Ходят люди, общаются. Можно сделать так, что тебе это не коснется. Я, когда только освоил благосферу, находил журналы, в которых все было очень чинно и интеллигентно. Никто не приходит к главному редактору «Нового мира» Василевскому поматериться. Он достаточно активный блогер, да, но никто не заходит к нему поругаться. Где ни Годер, никто не, ходит, не приходит поругаться. А ходят туда, где это возможно. Это во-первых. И во-вторых, не стоит думать, что если ввести какие-то законы, то что-то из этого получится, потому что эти законы просто по определению не признают 60%, потому что она не захочет их признать. А узнать тоже не сможет.
Можно я про правила тоже добавлю?
Да, конечно.
Потому что на самом деле нельзя сказать, что если говорить о конкретной блоговой площадке livejournal.com, то когда вы там открываете аккаунт, вы тем самым подписываетесь, что вы согласны.
Есть,
да, это называется terms of service, да, условия предоставления услуги. И там, в частности, упоминается, что вы не имеете права обижать кого-то по расовому, национальному или религиозному признаку, вы не можете разглашать персональные данные кого-то, да, и еще ряд мелких правил, которые, за которые ваш журнал может быть удален.
А вот я могу по этим условиям обругать кого-то матерными словами?
Поскольку речь сервис американский, то, понимаете, нету в английском языке понятия матерные слова.
Унижение чести и достоинства, например.
В данном случае это работает, насколько я могу судить, да, я, слава богу, сама с этим, там есть специальные, как вам сказать, специальная команда, которая называется Abuse Team, которая разбирается в подобного рода конфликтах. Сама по себе она никогда ничего не инициирует, что бы ни было там написано. Она реагирует на донос, прямо скажем. И вот если таковой донос существует, то есть кто-то конкретный недоволен, то дальше эта команда будет разбираться, насколько серьезно повод для этого обращения. И дальше она принимает решение, и обычно... Да, там, я, кстати, забыла упомянуть, среди пунктов там запрещена порнография, в частности, моментально удаляются журналы по малейшему подозрению в детской порнографии.
Ну, до вот. Этого не дошло пока у Алкснеса, я
У Алкснеса
полагаю.
До этого не дошло, слава богу. Вот, короче говоря, Алкснесу просто не пришло в голову, что на этой территории, если ты хочешь призвать полицейского, то это надо в Абьюз Тим жаловаться.
Ему надо было туда
обратиться, а не в Государственную Думу.
Но как-то вот. Это с его имиджем бы очень, не очень вязалось.
Вот
да.
Именно, здесь просто чудовище.
мощный конфликт. Вообще всего, это... всего совсем.
Конечно, то, что сделал Алкснис, очень напоминает такую пиар-политическую кампанию, а не просто обращение обиженного человека к кому-либо. Во-первых, он обращается не по традиционным, так сказать, человеческим адресам, не идет в милицию. Вот меня на улице обругали, а я говорю: стой, вот свидетели, милиционер, поди сюда. Меня оскорбили, да, это по-человечески, ну, трудно, трудно допустимо.
Положим, ситуация фантастическая.
Трудно представить на наших улицах, но теоретически...
Ну, при желании возможно.
При желании возможно, да. А здесь он не пошел по принадлежности, а стал кричать, что я категории А. И вот именно это, насколько я понимаю, и вызвало...
Страшно обидело всех.
Да, обидело всех.
Ну, немного, конечно, игры в данку у него есть. Он говорит, что я вот как...
Ради всех.
Да, я ради всех, как... служащий категории А, пожертвую своей категории А, то есть использую ее во имя общественного блага. А, и, конечно, некий интерес к нему это пробудило, но дело в том, что я не понимаю, что он, если это было неким желанием пропиариться и получить реальные политические дивиденды, то что он с этого виртуального скандала мог получить, я не понимаю.
Ну ведь для иного политика сам факт скандала уже пиар.
Раз, у него все-таки есть какая-то биография. Есть,
тем не менее, я могу тебе сказать, что я вчера рассказывала про эту историю одной из наших с тобой коллег, а именно Татьяне Малкиной. И когда я упомянула фамилию Алкснис, которую Таня, конечно, прекрасно знает, она сказала: а он еще жив?
Это правда.
Нет, не в политическом смысле еще жив. Оказалось, что он настолько выпал из контекста, что она-то имела в виду чисто его политическую жизнь и была страшно изумлена, что, оказывается, он депутат, вообще существует.
Ну, вот, хорошо.
Так что какой-то, конечно, он себе прибавил какие-то очки.
Я думаю, да. Я думаю, какой бы ни был скандал, а в этом случае для политика любое упоминание его имени уже хорошо, а тем более в благосфере ругать будут, но некоторые просто фамилию запомнят при случае. Ну, мало ли.
Или вспомнят, что скорее.
Или вспомнят, да. Ну, хорошо. А вот гипотетически можно ли допустить такую ситуацию, что его заявлению будет дан ход по обвинению в оскорблении сотрудника государственного служащего категории А? Такая ситуация возможна в России сейчас?
Ход могут дать. Но ведь дело в том, что не конкретный гражданин, имя РЕК, прописанное там-то, и имеющий такой-то НН, пенсионное свидетельство и все прочее, обругал его. Обругал некий интернет-персонаж. На этого интернет-персонажа пожаловаться невозможно. Да? То, что живой журнал принадлежит конкретному человеку, ну, это все знают, это не отрицается, но это же ведь это все равно суд с фантомом, да? Невозможно судить фантом.
Ну, ведь имя-то известно.
Имя известно.
История веков. Или вы хотите сказать, что он может сказать, что это был не я? И...
Я думаю, нет, я думаю, что он так не скажет.
Он как раз скажет, что да, это был я, и создаст прецедент.
Да, но в принципе, засудить невозможно, потому что просто можно отпереться, это интернет. И потом заднего хода-то нету.
Юристы, которым задавали этот вопрос в интернете, потому что, конечно, пользователи очень встревожены.
Это очень важный вопрос.
Конечно, это действительно очень важно.
Если допустить, что это случится, то это перевернет многие благосферские понятия.
Вот, юристы, которые занимаются вот такого рода коллизиями, связанными именно с интернетом, они, не сговариваясь, пришли к одному и тому же выводу, что нет другого способа доказать идентичность, да, человека, то есть действующего лица, и его какой-то интернет-ипостаси, кроме как электронная цифровая подпись, которой мы в блогах все-таки не пользуемся. Потому что ни IP, то есть это идентификационный номер компьютера, ни любые другие способы идентификации не являются юридически убедительными для суда. Поэтому, в сущности, произошел скандал не между депутатом Алкснисом и историком Шевяковым. Скандал произошел между юзером В, нижнее подчеркивание, Алкснис, и юзером, который пользуется ником Торлит.
Но это несколько
и слов. Это совершенно не подлежит мне. Непонятно, чьей юрисдикции они принадлежат. А если бы этот юзер Торлит жил в Германии, например?
Ну, мне кажется, это несколько формальный сейчас ответ с вашей стороны, Катя. Я имею в виду ситуацию, при которой и юзер Алкснис, как Виктор Алкснис, депутат, и историк Шевяков в суде скажут: да, это я, это мои слова, и я за них готов отвечать. И один, и другой признают себя реальными участниками конфликта. Что дальше? Вот что это же не формально, это уже по сути дела. Ну, наверное, теоретически-то ничего нет сложного в том, чтобы взять да и применить этот самый закон про категорию А.
Ну, там есть еще одна деталь в этом законе, которую Алкснис упорно опускает в своем цитировании статьи, потому что она относится оскорбление государственного чиновника, находящегося при исполнении служебных обязанностей.
Вот
согласитесь,
разговор.
Что если бы волею судеб Алкснис ехал в трамвай, и там бы ему на ногу наступили, наверное, он не смог бы получить удовлетворение
вот по
этой
статье.
Вот это
уже ответ. Вот это уже ответ. Я думаю, что это как раз является принципиальным моментом.
А его заявление по поводу того, что он 24 часа находится на службе, пожалуй, все-таки демагогия.
Еще,
я думаю, что
быть,
спит он все-таки как обычный пожилой мужчина, а не как депутат
Государственной
Думы.
Еще надо же проверить, в те минуты, когда он бил свежежи, не приходило ли заседание комитета, на котором он должен был присутствовать.
Ой, тут масса всяких вещей для
адвоката. Не должен
был
встретиться с избирателями. Тут можно об этом поговорить. И потом, что это за... Ему кто-нибудь давал поручение заходить в ЖЖ? Партия, которая его послала, Государственная Дума, комитет.
Более того, в тот момент, когда он заявил, что он занимается в ЖЖ своей профессиональной деятельностью, он нарушил вот эти самые terms of service.
Условия вот эти, да?
Да, потому
ах,
что
вот
там
оно что.
Четко прописано, что она не может использоваться ни для пиар-деятельности, ни для рекламы, ни для какой другой деятельности, предполагающей некое, как это, извлечение прибыли, дохода и так
но
далее.
Но это тоже уже давно все обходят, но тем не менее,
безусловно,
но никто об этом
но формально,
не
если да. он это заявляет, значит, он нарушил правила. То есть журнал должен быть задержан.
Чтобы он подал такое заявление, он должен признать, что он нарушил условия пребывания в ЖЖ.
Именно.
Значит, он, может быть, и может обратиться вот в это бюро по разборке конфликтных ситуаций, но уж никак не к государственным органам карательным.
Получается,
вот интересная вещь. Действительно, благосфера случившего и защититься может очень красиво и
ну, я очень на это уверен, рассчитываю, да? Честно говоря.
Ну, вопрос лишь в том соблюдении, так степень соблюдения законов. Ну, мало ли что. А он, между прочим, заявил еще сам. Такие оскорбления смываются кровью, сказал Алкснис, тем самым, очевидно, угрожая господину Шевякову. А тот может сказать, а что же вы, вот, кровью-то убить меня хотите? Или как? Или на дуэль вызвать?
В спортивном интернете, который тоже занимает часть моего времени, это переводится как «сможешь повторить мне это в лицо в реале?»
Да.
То есть это товарищ Алкснис просто очень мудренно все перевел. Видимо, он хочет поговорить в реале. Ну, была же у них встреча.
Да, они встречались.
На телевидении где-то.
Да, на О2 ТВ. И Алкснис ее выиграл в одну калитку. Причем, как заметили в том же ЖЖ, человек, который дважды выступал в одномандатных округах и побеждал, такие встречи проводить умеет гораздо лучше. То есть,
конечно,
в реале он выиграл.
Конечно, публичных выступлений.
Ну что ж, будем надеяться, что интернет сможет себя защитить, и не столько интернет в данном случае, сколько благосфера. Будем следить за развитием событий. Большое всем спасибо. Вы слушали в эфире «Радио Свобода» программу «Радиоблог». У нас в гостях был журналист Глеб Черкасов, автор книги «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы». Вели программу Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
До встречи через неделю. А сейчас напомню, что в 18:07 вы услышите программу «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича, заместитель главного редактора «Новой газеты», поэт Олег Хлебников. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник.
Как Олимпиаде. Я даже не говорю о самой Олимпиаде. Может закончиться катастрофой.
Взрыв в кафе «Макдональдс» на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта произошел в 20:17 вечера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что нам следовало бы несколько изменить когда-то данное президенту право начать войну в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.